еврейском календаре. И этот праздник знаменуется тем, что первые плоды приносят пред Господом. Это праздник первого урожая зерновых, которых просто приносят пред Богом как жертву. Это праздник, который, во-вторых, также знаменуется тем, что именно в этот день Бог даровал Тору, Бог даровал закон Божий Моисею на горе Синай, когда народ израильский выходил из плена из Египта, тогда Бог дал свое слово своему народу. И также именно у Бога не бывает ошибок, у Бога не бывает случайностей. Именно в этот день, при наступлении Дня Пятидесятницы, когда ученики Иисуса Христа, их было даже больше, чем 11, их было около 120, которые собрались вот в этой горнице. Я представляю, что это за горница, когда 120 человек там было, да? Они были единодушно вместе, и что-то произошло. Вдруг был великий шум с неба, как шум сильного ветра. И Дух Святой, Он сошел в образе этих языков огня и почил на каждом из верующих, который находился там. И они облеклись в силу Святого Духа. Что-то произошла радикальная перемена. Это день, который знаменуется и который считается как день рождения Христовой Церкви. Это новая страница в истории человечества, которая называется эрой благодати, эрой, периодом действия Святого Духа, периода благодати, которая стучится в сердце каждого грешника, притягивая внимание к личности Иисуса Христа. Это сугубо работа Святого Духа, который стучится в сердце каждого человека на этой земле. Мы знаем, что если бы Иисус сказал, что если я не уйду, то, ну, я своими словами, ну, плохо будет, если он не уйдет. И поэтому Иисус, когда Он воскрес, Он не остался на этой земле. Мы знаем, что Он вознесся на небеса. И Он воссел по правую руку Отца на небе. Но в то же самое время Он послал Святого Духа. Он сказал, что нам лучше для нас, что Дух Святой придет сюда. Почему? Потому что Дух Святой, Он вездесущий. Он присутствует везде. Он прямо сейчас, в это воскресный день, Он здесь, в церкви, которая сейчас проводит какое-то богослужение. И также в другой стране, и даже на другой стороне планеты. Там, не знаю, правда, что там находится под нашими ногами, да? Какая там страна? Вот. Но если посмотреть на ролик, который выложил Сергей Бондаренко про собачку, которая копалась в песке, то она вылезла там где-то в снег на другой стороне планеты. Вот. Но и там Дух Святой везде. И когда ты едешь на транспорте, Он с тобой. Когда ты в церкви, Он вместе с тобой. Почему? Потому что Он в тебе. Аминь. И прежде чем мы будем участвовать в причастии, я бы хотел поделиться небольшим посланием, которое, верю, зажгет что-то внутри тебя. И давайте мы откроем книгу Деяний, 2 главу. Я помолюсь. Дорогой Отец, спасибо Тебе за Твоего Святого Духа, за то, что Ты не оставил нас в одиночестве, но Ты реально там, где двое или трое собраны ради Тебя, Иисус, Ты присутствуешь посредством Святого Духа в Своей Церкви. Господь, я благодарю Тебя, что Ты присутствуешь не для того, чтобы быть просто элементом интерьера Твоей Церкви, но Ты присутствуешь для того, чтобы в Твоем присутствии мы обретали силу, мы обретали свежесть, мы зажигались огнем и были способны, наделенные Твоим могуществом и Твоей силой и способностями, быть теми, кто свидетельствует о Тебе живом, воскресшем Христе, чтобы наша проповедь и наше послание не было в убедительных словах человеческих, но чтобы каждое слово, оно было наполнено и пропитано Твоей силой, силой, которая может разрушать силу греха, силу проклятия, силу всякой тьмы. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за силу, которую Ты наделил свою церковь. Спасибо Тебе, Господь. Говори сегодня к нам. Пусть там, где огонь затух, он снова воспламенеет. Пусть там, где Дух Твой Святой, он просто угас, пусть свежесть и новые свежие потоки Твоей живой воды наполняют каждого во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы почитаем Тебя. Мы отдаем это время Тебе. Мы просто
просим Тебя, чтобы Ты сегодня открывал нам всю эту глубину и красоту Божьего превосходства. Спасибо Тебе, Отец. Славлю Тебя, благодарю Тебя, молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, да будет так. Итак, церковь родилась в день Пятидесятницы. Мы открыли книгу Деяний, 2 глава, и мы можем прочитать здесь следующие слова. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Удивительная история, которая говорит о рождении церкви, которая говорит о высвобождении силы Божьей в первых христианах. И знаете, для церкви, если для евреев, для еврейского народа это был праздник Торы, это был праздник первого урожая, то для церкви Пятидесятница – это праздник великого урожая Святого Духа, урожая, который выражается в том, что, знаешь, когда ты пожинаешь урожай, это означает, что ты получаешь какой-то результат, ты получаешь нечто в свои руки. Знаешь, это радостный момент, когда собирается хороший урожай, это радость для земледельца, когда он собирает урожай. И это означает, что в твоем распоряжении есть что-то, что благословляет твою жизнь. Есть что-то, что является источником обеспечения для тебя. Правильно? Урожай – это радостное событие. Я еще не видел человека, который пожал великий урожай, какую-то гримасу печали, сожаления или слезы, что у него в изобилии виноград, в изобилии там томаты или огурцы, или картошка. Это всегда знаменуется радостью. Ты понимаешь, что все твои труды, они были не напрасными. И этот праздник, он подчеркивал не просто значимость человеческого труда и заботы об урожае, но подчеркивалось, что все дал Господь, что да, ты старался, да, ты прилагал усилия, но в конечном итоге этот плод и этот урожай дал тебе Бог. И поэтому Господь заповедал этот праздник, чтобы мы помнили, что все, что есть в нашей жизни, это результат не просто наших стараний и усилий. Другими словами, не то, что мы, прилагая какие-то силы, можем что-то достичь, но Бог есть источник твоего и моего обеспечения. И в данном случае Господь, Он понимал, что церковь без силы свыше, это будет лишь, ну, просто клуб, это просто будет определенное собрание людей, которые будут своей логикой, своей мудростью пытаться убедить этот мир в том, в чем мир насмехается и не принимает. Но Господь наделил эту проповедь силой, реальной силой, которая трансформирует и меняет. Поэтому для церкви Пятидесятница – это великий урожай, который выражается, во-первых, в силе свидетельствовать. Во-вторых, в способности, чтобы происходили перемены. И в-третьих, для того, чтобы жизнь клокотала и бурлела в его присутствии. Урожаем или результатом Пятидесятницы для нас, как для церкви его, есть доступ, есть вот этот плод, есть вот этот урожай, который выражается в силе, который выражается в переменах и который выражается в его присутствии. Простые три вещи, на которых я хотел бы сегодня акцентировать наше внимание. Сила, перемены и присутствие. Это то, что является благословением для тебя и для меня. Так же, как для нас, как для церкви. И точно так же для тебя индивидуально, как для христианина. Благодаря Пятидесятнице, благодаря тому, что произошло в этот день, его сила в изобилии доступна каждому из нас. Сила и способности. И как свидетелям, знаешь, мы не способны быть этими свидетелями, благовестниками, без силы и способности Святого Духа. Ты можешь разговаривать с неверующим человеком, приводить доводы, на которые он может привести свои доводы и свою какую-то мудрость, которая может перечеркнуть все твои старания и усилия, но ничто так не может убедить человека, как сила Божья, которое проявляется через тебя. И во-вторых, как церковь, мы нуждаемся в переменах. Аминь. Мы нуждаемся. Тот день, когда мы считаем, что нам не нужны перемены, это день наших похорон, это день нашей смерти, как церкви. Но каждый день мы должны осознавать и понимать, что нам нужны перемены. Каждый новый день, каждый год нам нужны перемены. Там, где вода застаивается, там начинает вонять. Нам нужны перемены. Мы не можем оставаться в статичном состоянии, потому что тогда приходит процесс гниения и разложения. Нам необходима жизнь. Там, где движется вода, там всегда есть жизнь, там есть рыбы. И куда эта вода не потечет, говорит пророк, туда придет его жизнь. Аминь. Нам нужны перемены. Перемены невозможны без Духа Святого. Ты можешь стараться что-то менять. Ты можешь снова и снова убеждать и принимать какие-то решения, но без силы Святого Духа все твои решения, все твои какие-то намагания, усилия, они просто в конечном итоге станут нулем. Сколько раз ты принимал решения? Аминь. Но без Бога, когда ты сокрушаешься в молитве, просто падаешь перед Ним и на коленях, и в сердце своем, и ты просто сдаешься Его присутствию и просишь Его помощи и поддержки, ведь Дух Святой на греческом назван параклетос. Параклетос, который переводится помощник, адвокат, советник, учитель, тот, который на нашей стороне всегда. Дух Святой, который утешает и помогает, Он всегда в нашей жизни. И Он нужен нам. И что-то происходит в этот момент. У нас начинают происходить перемены. То, над чем ты боролся, вдруг ты обретаешь внутри себя колоссальную свободу над этими зависимостями, потому что Дух Святой поработал внутри тебя. Аминь. Мы также, как дети Его, мы не можем игнорировать Его присутствие. Знаешь, дети, они нуждаются в том, чтобы рядом с ними были родители. Когда ребенок находится без детей, он начинает скучать. Аминь. Когда маленький ребенок, он долгое время находится без родителей, он начинает скучать, даже плакать. Так хочется, чтобы рядом была мама или папа. Мы как дети Божьи, мы нуждаемся в этом переживании Божьего присутствия. Не просто сухости религиозного собрания, когда все идет по накатанной, но нам в этом, во всем, во всей этой литургии, во всем этом процессе, нам необходимо как жизнь, как дыхание, вот это переживание того, что Бог, Он рядом с тобой. Когда ты не видишь Его своими глазами, но всем своим сердцем и душою ты чувствуешь, что Бог рядом с тобой. Когда ты поднимаешь свои руки в поклонении и концентрируешься только на Нем, Бог в этот момент высвобождается Духом Своим Святым, и вдруг ты ощущаешь, что Он рядом с тобой. И Он утешает тебя. Когда ты в кризисе или, может быть, в какой-то безвыходной ситуации, ты начинаешь молиться Духом Святым, Дух Святой начинает подкреплять тебя, и ты ощущаешь, что Бог рядом с тобой. Когда ты как студент идешь, чтобы сдавать экзамен, трясешься, как липка там, да, в кармане дребезжит пузырек с валерьянкой, а ты просто где-то в уголок уходишь, молишься, и вдруг приходит уверенность. Какой-то мир, ты знаешь, что Бог на твоей стороне. Там, где Дух Святой, там что-то происходит. Ты становишься смелым. Мир приходит в твое сердце. Знаешь, дети, они всегда смелые, когда рядом родители. Ты понял, кто мой папа? Мой папа, смотри мне, мой папа со мной. Видишь? Поэтому слышали, как во дворах: «Папа!» И там с балкона какой-нибудь выходит в майке папа. Да, и все, и все в рассыпную. Мой папа со мной. Аминь. Мы нуждаемся в переживании этого присутствия, которое утверждает нас внутри. Итак, три вещи. Сила, перемены и присутствие. Это то, что является результатом того, что Дух Святой сошел на первых учеников. Они получили силу. Они полностью изменились. И они оказались в постоянном, неизменном присутствии живого Бога, который никогда не отступал от них. И первое, о чем я хочу сказать, нам нужна сила Святого Духа. Мы нуждаемся в Святом Духе, потому что мы нуждаемся в силе, чтобы свидетельствовать. Кто из нас не испытывал вот этой робости, когда ты вдруг ощущаешь, что тебе нужно что-то сказать человеку о Боге? И без Святого Духа ты борешься с каким-то комплексом, какой-то страх. Он просто парализует твои связки, и, казалось бы, ты хотел что-то сказать, ну, как бы правильное, чтобы могло благословить этого человека, но как Петр, ты стыдливо уходишь от этого костра, где кто-то говорит о том, что, а я знаю, ты был с ним, ты христианин. Не-не-не, я нет, я нормальный человек. Я дворником работаю, не знаю, о чем ты говоришь. Да я видел тебя там возле Мир с Богом, да я мимо проходил. Ты меня, знаешь, и что-то вот какая-то гнильца начинает выходить из твоих уст. То, что ты не планировал говорить, вдруг ты говоришь. Без Духа Святого мы все трусы. Без Духа Святого у нас нет дерзновения. Без Духа Святого у нас нет этой силы, чтобы сказать эти живые слова. Мы нуждаемся в этой силе. Мы нуждаемся в том, чтобы эта сила наполнила нас. В Деяниях, в первой главе, в 4-5 стихе, Иисус, прежде чем Он вознесся на небеса, Он сказал, собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И далее в 8 стихе Он сказал, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Потому что крещение – это полное погружение. Это полное погружение, когда ты не просто тебя так вот оросили святой водой, но ты полностью погрузился и стал мокрый, потому что ты с головой нырнул под воду. Крещение Святым Духом. Когда ты мокрый от Него. Когда Его не просто чуть-чуть, знаешь, как вот такого святого, святые брызги, которые выражаются в сотой, тысячной доле какого-то прикосновения к тебе, но там просто потоки. Потоки, которые вокруг тебя. Знаешь, ты полностью мокрый Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. В расширенном переводе этот стих звучит следующим образом. Но вы примете силу, и вот эта сила на греческом динамос, динамит слово, которое произошло от этого слова, когда динамит рванет, знаешь, который используется, допустим, теми, кто добывает горную руду там, или какие-то полезные ископаемые, они взрывают эти открытые источники горной породы, и великий грохот происходит. Сила, мощь высвобождается. Именно об этой силе говорит Господь, который приходит в жизнь христианина, когда он переживает крещение Святым Духом. Сила. Вы примите силу, и эта сила также переводится как его способности. Знаешь, мы ограничены в своих способностях. Вот кто-то умеет играть на гитаре. Я как не пытался, у меня не получилось. Вот кто-то умеет писать картины. Ну, я тоже немножко умею. Но кто-то умеет готовить шикарные блюда там. Но я не совсем умею готовить. У каждого есть свои способности. Ну, моя жена, конечно, верит по-другому. Вот. Но у нас есть разные способности, но способности Духа Святого, они позволяют нам сделать ту работу, о которой говорит Бог в своем слове, чтобы благовествовать, чтобы рассказывать этому миру о Спасителе. Примите силу, способности, а также эффективность и могущество. Эффективность. Чтобы наша христианская жизнь не была как холостой выстрел. Знаешь, как хлопушка, которую ты дернул. Много грохота, а эффекта никакого. Слышал когда-нибудь такое, да? Когда пацаны бросают в подъезд. Грохот, вот, но ничего полезного. И так хочется, чтобы наша жизнь не был просто такой громкий грохот о том, что мы христиане. Полного Евангелия, Церковь Живая Вера. Но чтобы результатом этой работы были спасенные души людей. Потому что это самое главное и самое важное для нашего Бога. Но вы примете силу, способность, эффективность и могущество, когда Святой Дух сойдет на вас. И вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и до краев до самых дальних пределов земли. Аминь. И там ты будешь свидетелем и в своем Иерусалиме, то есть среди самого близкого окружения твоих людей, для своей мамы, для своего отца, для своих родных братьев или сестер. Также ты будешь свидетелем, способным, наделенным силой и эффективностью в своей Иудее, знаешь, как, это как область, это как, может быть, твои какие-то компании, друзья, твои школьники, которые вместе с тобой, как их называют? Одноклассники, да, хотел сказать, сотрудники, коллеги, да. То есть кто-то, кто, может быть, выходит за рамки твоего самого близкого окружения. Написано также и Самарии, и до краев, до самых дальних пределов земли, даже среди незнакомых тебе людей, ты будешь человеком, свидетелем, наделенным силой и эффективностью, чтобы проповедовать им Евангелие. Не потому, что ты такой хороший, а ты хороший, но потому, что в тебе есть Дух Святой, потому что в тебе есть Его сила. Аминь. Мы нуждаемся. Знаешь, как однажды женщина пришла починить свои часы. И я уже рассказывал эту историю когда-то. Она пришла к часовщику, чтобы починить свои часы, они перестали идти. Как она не пыталась их завести, знаешь, как механические такие. И они все равно не шли. И часовщик, он взял эти часы, скрылся за дверью внутренней мастерской. Вскоре, буквально через буквально там полминуты вернулся назад. И было чудо. Эти часы, они уже тикали, все было с ними хорошо, как будто ничего не произошло. И удивленная, изумленная женщина, она спросила у мастера, как ему удалось так быстро починить эти часы. А он ответил ей, что ему просто пришлось поменять батарейку. Она говорит, батарейку? Но мне никто не говорил о том, что в ней есть батарейка. Я каждое утро подкручивала этот механизм, веря в то, что я просто, ну, завожу эти часы. Знаешь, так и в жизни много христиан не догадывается о том, что в нас есть сила Святого Духа, о которой нам нужно заботиться, о которой нам нужно ухаживать, которая сможет, высвобождаясь через нас, через нашу жизнь, сделать нашу жизнь краше, более сильной, более интересной, более эффективной и результативной там, где мы находимся. Знаешь, говоря о силе, мы нуждаемся в силе Святого Духа. И она доступна нам, чтобы исполнить эту задачу благовествования и сбора урожая. Ведь Он желает, чтобы благовествуя, мы не мучились своими собственными силами, но исполнившись силы Святого Духа, были этими глашатаями благой вести Иисуса Христа. Бог не просил бы нас делать что-то, не обеспечив, не дав нам все необходимое, чтобы исполнить эту работу. Ведь великое поручение, которое сказал Иисус, Он сказал, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, чему я вас научил». Великое поручение, ведь Бог не попросит нас что-то сделать, не дав нам все необходимое, чтобы мы могли это сделать. Поэтому Он послал Святого Духа, в котором есть эта сила и способность, чтобы исполнить этот труд и эту работу. Вот почему в Деяниях, в 1 главе, 8 стихе, Он сказал, чтобы они ждали в Иерусалиме, что вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух. Суть очень проста. Мы не можем проповедовать эффективно без Духа Святого. Он нам нужен. Без силы Святого Духа наша проповедь и свидетельство опирается лишь на человеческую мудрость. В первом послании к Коринфянам во второй главе Павел, он говорит здесь в 4-5 стихе, 1 Коринфянам 2 глава, 4-5 стих, он говорит, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Как же нам нужна эта сила? Аминь. Я как пастор нуждаюсь в этой силе, чтобы моя проповедь, она была не просто набором каких-то важных, необходимых слов, но чтобы в этих словах была переплетена сила Святого Духа, которая бы невидимо для глаза работала бы в сердце каждого человека, который слышит эти слова. Аминь. Когда ты принимаешь слово, ты не принимаешь просто сухую информацию, ты принимаешь силу, которая сокрыта в этих словах. творческую Божью силу, которая может твою болезнь изменить, которая твой тупик просто разорвать клочья, сила, которая может разрушить все эти генеалогические какие-то непонятные проклятия, которые преследовали из поколения в поколение твоих родственников, все твои диабеты, пародонтозы, там все эти диагнозы, просто раз и навсегда. Сила Божья, которая течет здесь. Ты можешь просто принять это и переживать потрясающий результат в своей жизни. Так важно. Мы нуждаемся в этой силе. Аминь. Мы говорим о первом. Дух Святой, крещение Святым Духом, оно дало церкви силу. Силу и способность. Знаешь, есть такой пример. Тело человека. У каждого из нас есть нормальная температура тела, которая считается сколько? 36,6. И удивительно, что когда ты находишься на крутом морозе, на улице, температура твоего тела остается 36,6. Когда ты загораешь где-нибудь там в Крыму или если кто-то уезжает там в Египет, где палящий зной, температура может достигать высоких, все равно тело, температура твоего тела остается 36,6. Стабильная температура, которая есть внутри тебя, независимо от того, что снаружи. Точно так же и Дух Святой внутри тебя. Что бы ни происходило вокруг, внутри тебя Дух Святой, который хранит баланс и температуру внутри тебя в нормальном состоянии. Если температура понижается, что происходит с тобой? Вялый становишься. Если температура повышается, опять же, боли, ломка, ты уже не можешь выполнять работу, начинается тело болеть, внутри процессы, которые просто начинают разрушать твое тело. Но как только внутри тебя температура нормализуется, ты становишься свежим, бодрым, ты можешь трудиться, работать. Дух Святой, Он хранит вот этот внутренний климат свежести, силы, энергии, эффективности внутри тебя. Мы нуждаемся в Духе Святом. Аминь. Мы в силе. Также, во-вторых, мы нуждаемся в Духе Святом, потому что мы нуждаемся в переменах. Перемена невозможна без Духа Святого. Ты можешь сражаться сам своими силами, но как только Дух Святой сходит в твою жизнь, начинаются перемены. Удивительно, что когда Дух Святой сошел на первую церковь, Он сошел в образе этих пламенеющих языков огня, которые почили на каждом из верующих, которые были собраны там. Помните, в Деяниях во 2 главе мы читали, в 3 стихе во 2 главе написано: «Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Почему именно огонь? Почему именно огонь символизировал сошествие Святого Духа? Конечно же, это не был... Я не думаю, что это был физический огонь, потому что все они остались живы. Но это был огонь. Со стороны он выглядел как огонь. Но это был сверхъестественный огонь. Огонь Духа Святого, сшедший с небес. Огонь, он всегда приносит перемены. Аминь. Если ты в огонь бросишь кусок дерева, то этот кусок дерева сгорит. Он изменится. Для того, чтобы, я знаю, такая технология интересная, когда обжигаются доски, и доски приобретают некую красоту, покрывая определенным лаком или какой-то пропиткой, эта деревянная доска может быть использована в качестве декора, или можно там обшить так винтажно, как-то грубо, но красиво, какую-то стену из этих досок. Есть даже целое направление в использование огня для того, чтобы обжигать какие-то деревянные конструкции. И это потом продается за очень большие деньги. Огонь приносит перемены. Огонь изменяет все, к чему бы он ни прикоснулся. Невозможно засунуть руку, чтобы не обжечься. Огонь, он не только согревает, но он также меняет. И точно так же и Дух Святой. Он производит внутри нас перемены. Как именно? Вот то же самое произошло вот с этими учениками, которые когда Христа распяли на кресте, когда Он умер, когда Его погребли, они разбежались в рассыпную, будучи мучимы этим страхом, робостью. Но как только Дух Святой сошел на этих же самых рыбаков, блудниц, мытарей, религиозных людей, Он что-то сформировал внутри них. Тот же самый Петр, который стыдился Христа, он встал посреди всей этой большого собрания людей, а именно на этот праздник собрались многие евреи и иудеи с разных концов земли, и многие из них слышали, как они разговаривали на их наречии. Они были удивлены, а некоторые надсмехались, потому что они говорили, они напили сладкого вина. И тут уж можно было спрятать голову в песок, как страус, но Петр, тот самый робкий Петр, который испугался, он встал посреди всей этой большой компании и сказал, они не напились. Но это предреченное пророком, который говорит о том, что в последние дни я изолью от Духа моего. И знаешь, смелость пришла в жизнь Петра. Они полностью изменили свою жизнь. И точно так же церковь, она меняется, когда мы переживаем сошествие Святого Духа. Когда мы начинаем молиться Духом, когда мы начинаем говорить Духом, этим благословенным языком перед Богом, Дух Святой, Он начинает брать наши уста, наш язык и говорить тайны Богу. В этот момент наш Дух, Он назидается, Дух Церкви, Он строится, Дух твой как индивидуально христианина, так и Дух всей Церкви, Он начинает созидаться. Вера, она начинает крепнуть внутри тебя. Ты замечал, наверное, как и учит об этом Писание, что когда ты стоишь перед каким-то вызовом, и ты не знаешь, как молиться, но ты начинаешь молиться Духом Святым на иных языках, что-то происходит внутри тебя. Ты чувствуешь, как внутри приходит не просто стабильность, но какая-то уверенность, а потом и вера. И ты начинаешь делать то, на что ты, может быть, не решался. К чему ты не решался? Ты начинаешь поступать именно так. Потому что Дух Святой дал тебе силу и смелость так поступать. Аминь. Нам нужна сила Святого Духа, потому что нам нужны перемены. Без Духа Святого мы не можем измениться. И вот эти разрозненные ученики, которые спорили между собой, которые выясняли отношения, кто будет первым, кто последним, кто где сядет. Знаешь, все эти раздоры, ссоры, разногласия, они иссякают. Потому что Дух Святой, Он соединяет вместе. Когда сходит Дух Святой, приходит единство. Они были единодушно вместе там, в этой горнице. И когда Дух Святой сошел на них, они уже не называли свое своим, но они разделяли, они с радостью жертвовали своим имуществом ради нуждающихся. И ничего из своего не называли своим. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда Дух Святой приходит в жизнь человека, происходят колоссальные перемены. Ты уже не, ну как бы, как это сказать правильно? Ты уже так не жмешься там за карман там. Но что-то происходит. Внутри тебя рождается настоящая жертвенность. Искреннее желание помочь и поддержать кого-то. Писание говорит о том, что они пребывали в храме, и по домам веселье и простоте сердца преломляли хлеб. Там было общение, там была радость. Когда мы нуждаемся в Духе Святом, потому что Дух Святой – это ответ на разногласия. Дух Святой – это ответ на разобщенность. Дух Святой – не общение, а Дух Святой есть ответ, из которого как плод вырастает общение, вырастает единство, возрастает жертвенность, возрастает поддержка, вырастает семейственность. Вырастает дружба, Дух Святой. Аминь. Знаешь, если ты не помолился, то и день уже пойдет непонятно как, потому что когда ты не в Боге, когда ты не в Духе Святом, все остальное будет просто рассыпаться в твоих руках. Вначале, когда мы укрепляемся в Нем, когда мы в Духе Святом, когда мы в близости с Богом, тогда легко прощается все. Тогда ты не воспринимаешь на себя какие-то укоры, ты... Ну, как бы переступаешь через то, через что, может быть, до этого не переступил бы никогда. И если до этого Петр, он опрометью бежал от тех, ну, так сказать, врагов своих, которые могли бы его умертвить за то, что он был вместе со Христом, то уже в конце своей жизни он с радостью принял мученическую смерть за Христа, Как он смог это сделать? Дух Святой. Близость с Богом. Которые изменили полностью его внутри. Знаешь, как пример, как кузнец, который взял два куска металла. И как он не пытался молотить этой кувалдой, этим молотом, по этим двум кускам железа, они так и не могли соединиться вместе. Но как только этот кузнец взял щипцами эти два куска металла и поместил их в огонь, и раскалил их до красна, и положил снова на наковальню, взял эту кувалду, взял этот молот и начал первый удар, второй удар, и что-то начало происходить. Эти два куска металла стали соединяться вместе. Огонь Святого Духа соединяет несоединимое. Огонь Святого Духа производит колоссальные перемены в жизни человека. Нам нужны перемены. И потому что движущей силой церкви являются не программы, не то, что мы сели и решили, что нам нужно сделать альфа-курс, или потому что мы собрались вместе и решили, что нам нужно поиграть в волейбол на церковном участке, или потому что мы запланировали, что у нас будут домашки именно по четвергам или по средам, а раз в месяц мы будем делать общие вылазки и пикники. Не это объединяет нас, но Дух Святой, который, во-первых, меняет наше сердце. И когда мы собираемся вместе на альфа-курсе, собираемся на домашней группе с сердцем, исполненным Святого Духа, тогда что-то происходит в этот момент. Не сама программа что-то делает с нами, но Дух Святой, который уже живет в нас, изменяя нас изнутри, Он украшает все остальное. Он преобразует каждый праздник, каждое событие, каждую ячейку, каждую молодежку, каждое служение. Дух Святой является этой красотой, которая меняет все. Наши попытки, наши усилия, конечно же, они важны, они необходимы. Но мы не должны игнорировать, мы не должны забывать о том, кто производит настоящие перемены в нас. Это Дух Святой. И в-третьих, как дети, мы нуждаемся в Его присутствии. Нам нужна Его сила, нам нужны Его перемены, и нам необходимо Его присутствие. Когда ты постоянно открываешь Библию, молишься, приходишь в церковь, но не переживаешь присутствие живого Бога, приходит отчаяние, приходит сухость. Никто не любит жить в пустыне. Никому не нравится надолго задерживаться на пляже, потому что хочется побыть та же и в теньке, которая освежает тебя. Но у нас бывают разные сезоны и периоды в жизни. Но нам необходимо переживание Его присутствия, Святого Духа, потому что там есть освежение. Когда Дух Святой Он сходит, приходит освежение. Аминь. Мы видим в Писании, как Дух Святой подается. Когда мы молимся сами или когда за нас молятся. Аминь. Когда возлагают руки, и Дух Святой, Он сходил на тех, на которого возлагались руки. Помните, и даже один из колдунов там захотел, чтобы за деньги приобрести эту способность, чтобы он, возлагая руки на других людей, чтобы и он был способен передавать силу Святого Духа. Но это было неверный мотив, который мог стоить ему жизни. Знаешь, нам необходимо это освежение Святым Духом. Я люблю, когда за меня молятся. Честно скажу, я люблю. Я, когда куда-то еду, в какую-то церковь, на какое-то служение, если есть призыв на молитву, я бегу туда, потому что я знаю, кому нужны перемены, я бегу туда. И, может быть, кто-то не знает, что я пастор церкви, может быть, а кто-то знает. Не знаю. Но я переступаю через все эти регалии, через эти все титулы и просто бегу вперед, потому что мне нужно освежение Святого Духа. И были такие моменты, когда, казалось бы, за меня помолились, и были моменты, когда, казалось, ты ничего не ощутил, а бывали моменты, когда Дух Святой так сильно просто сходил, что ты чувствовал это не просто сердцем, но чувствовал каждой клеточкой своего тела, что сам Бог, Святой Всемогущий Бог, Он посетил тебя. Цените эти мгновения, цените эти моменты, когда за вас молятся. Ищите не просто человека, но ищите Бога, когда за вас кто-то молится. и Бог своим Святым Духом, Он наполнит тебя. И то присутствие, которое есть в жизни человека, что-то происходит, оно перетекает из сосуда в сосуд, оно переходит. Вот, понимаете, мы можем смотреть проповеди через телевидение, и в этом есть большое благословение, но я тебе хочу сказать, это совершенно по-другому, когда ты находишься прямо посреди собрания. Я помню, однажды я потревожил себе копчик. Было так, я сорвался со стула, когда закрывал потолочное мансардное окно. И я сорвался и, ну, так сказать, сел прямо на спинку стула, на котором, ну, это было очень больно. И мне казалось, что я переломал себе там все. И вначале оно затихло, побаливало. Но месяц проходил, два проходило, три. И оно стало меня так сильно тревожить, что в конечном итоге я не мог подниматься и приходить на служение. И мы как раз планировали поехать на конференцию, на которую приезжал пастор Тиди Джейкс в Украину, в Киев. И мне было так плохо. Мы запланировали, что я буду за рулем, но я не мог даже сидеть на водительском сиденье. Так было больно. Не так много знала, кто об этом. Ну, моя жена знала. Каждые 15 минут мне нужно было ложиться, потому что сидеть я не мог. Стоять я тоже не мог. Потом, спустя какое-то время, когда ты лежишь, ты уже лежать не можешь. И это не просто мучение. И я помню, я думал, ехать или не ехать. Нет, я поеду. Я принял решение, я поехал. И знаете, Господь смилостивился, кто ехал вместе со мной, я не знаю, я уже не помню, кто ехал со мной в машине тогда из нашей церкви. Вот, но когда мы приехали на первом же служении, я забыл об этой боли. Я даже забыл помолиться об этой боли. Я просто стоял во время конференции, поднял свои руки и поклонялся во время хвалы и поклонений. А потом сел. И когда я сидел, пастор Тиди Джейкс проповедовал. И в конце проповеди вдруг я понял, у меня ничего не болит. И потом я еще раз проверил, потом я вышел на молитву, за меня там молились. Я потом вернулся в квартиру, которую мы арендовали, где мы ночевали. И вдруг я понял, я исцелен. И знаете, такая великая радость наполнила мое сердце. И это было просто потрясающе. Знаешь, дух, мы нуждаемся в Духе Святом, потому что в Его присутствии мы переживаем освежение, мы переживаем исцеление. Написано, от тука распадется ярмо. То, что не могут сделать врачи, сможет сделать Дух Святой. То, что не может сделать психолог, сможет сделать Дух Святой. То, что не могут сделать даже родители, которые желают самого лучшего для тебя. Но Дух Святой, который проницает твое сердце и знает каждую твою мысль, знает те боли, через которые ты проходишь, Он, как никто другой, сможет утешить тебя. Утешить таким утешением, которое родит в тебе внутри огромное желание прийти и стать поддержкой для кого-то. Слава Богу, нам нужен Дух Святой. Знаешь, огонь. Огонь меняет. Помните, я буду заканчивать, но Дух Святой, когда Он, когда Моисей, он молился за жертвы, там был огонь, который сходил на эти жертвы. Когда Соломон посвящал храм, священники не могли устоять на ногах, потому что огонь Святого Духа сошел. Знаете, это огонь символизирует выбор Бога. Это Его выбор. Это не наше решение. Мы можем с пеной у рта доказывать, надо ли молиться на языках, не надо молиться на языках, ну, нужно ли это, было ли это, или прошло, или не ушло. Но это выбор Бога действует так. И в Новом Завете, если в Ветхом Завете это был храм физический, то в Новом Завете это ты и я. Твое тело – суть храм Святого Духа, говорит Писание в 1 Коринфянам 6 главе в 19 стихе. Наше тело есть храм Святого Духа. И Его присутствие в нас, оно выражается в том, что мы переживаем Его огонь, который сходит на нас. Когда мы прославляем Бога, когда мы читаем Слово, как пророк говорил, что Его Слово, которое дал Он Ему, было как уголь, который горел внутри Него, и Он не мог удержаться, и утаиться, но все, что он мог делать, это рассказать это слово, которое было в нем. Огонь производит перемену в нас. Это присутствие, которое горит внутри тебя. Но ты не сгораешь, но которое оно обогревает внутри тебя. Так что твоя улыбка, она искренняя. Так что твое свидетельство, оно мощное. Так что твоя жизнь, она, оно благоухает этой свежестью. Дух Святой, который внутри тебя, он полностью преобразует тебя. Мы – суть храм, живущего в нас Святого Духа. Бог это избрал. Поэтому эти языки огня, они сошли на каждого ученика, говоря как бы о том, что знай, дорогой мой, я всегда с тобой. Я никогда не оставляю тебя. Я вместе с тобой. Его присутствие. Потому что в храме его присутствие было постоянно. Там, где есть жертва, там всегда есть огонь. Аминь. Там, где есть жертва внутри нашего сердца, жертва хвалы, жертва поклонения, жертва, когда мы жертвуем, когда мы что-то даем, когда мы делимся, когда мы поддерживаем, когда есть вот эта жертва, сходит огонь. Огонь, который меняет нас внутри. Аминь. Что-то происходит с нами. Знаешь, в заключение хочу сказать слова апостола Павла, 1 Фессалоникийцам 5:19. Он говорит: «Духа не угашайте. Духа не угашайте». Бог дал Моисею определенные инструкции о храме. И он заповедал и дал инструкции в книге Левита. Не будем сейчас открывать это место Писания, но он говорит о том, чтобы на жертвеннике всегда горел огонь. А для этого священники должны постоянно подбрасывать туда дрова, поддерживать, хранить этот огонь, чтобы он никогда не угасал. «Духа не угашайте», говорит Господь устами апостола Павла. Для этого нужно подбрасывать туда дрова. Аминь. И мы сегодня здесь, чтобы подбросить эти дрова. Аминь. Мы сегодня здесь, чтобы участвовать в святом причастии, которое говорит о том, Иисус сказал, что если мы не будем вкушать от плоти Его и пить от Его крови, то не будем иметь в себе жизни. Знаете, настолько это все взаимосвязано. Все вещи, которые происходят в Доме Божьем, они настолько переплетены и связаны друг с другом. И Дух Святой, Он здесь. Бог здесь. Его присутствие здесь. И я верю, что если мы подходим к причастию, к Богу, к церкви, к Слову Его с верой, с доверием, мы этим открываем дверь для Него, чтобы Его освежение, Его присутствие, Его перемены, Его сила, Его близость с нами всегда непрестанно было с нами. Аминь. Когда Иисус пришел в Назарет, не мог ничего там сделать, потому что они не приняли Его с верой. Но когда мы приходим к столу, на котором есть хлеб и есть плод виноградной лозы, мы приходим с верой, что мы приходим к Иисусу, мы не приходим к Дмитрию Цыбулькину, мы не приходим к живой вере, мы не приходим к такому-то человеку или туда, мы приходим к Иисусу Христу, к Нему лично. И берем эти элементы причастия. Для нас это Его плоть, для нас вот это Его кровь. И сама жизнь Христа наполняет нас. Его сила, Его присутствие, Его перемены. Аминь. Давайте мы все вместе встанем.